Ну, значит, мы, у нас наша эпопея близится к концу, степная, в этот тур. Значит, в следующем сезоне мы продолжим. Значит, сегодня опять будет у нас история, а вот зато следующая лекция, она уже последняя, завершающая, десятая лекция, она уже будет в основном посвящена метаистории. Я уже буду рассказывать метаисторию всех тех процессов, о которых я рассказывала. Ну, некоторые, как бы вот слушая лекции, тем не менее, какую-то вот видели, чувствовали, что происходит на тонком плане. Ну, вот мы тоже многое чего насмотрели, то, что заранее не было видно. Раньше я как бы сначала смотрела материал, смотрела подоплеку вот того, что я буду рассказывать исторически, а сейчас получается вот в последние годы, особенно вот в этом курсе, наоборот, я сначала рассказываю историю, после этого уже становится видно, что под этим, собственно говоря, стояло, что на тонком плане происходило. Поэтому я уже решила не кусочно вот так вот рассказывать, а вот когда мы все историю всех степных народов этого периода пройдем как-то хотя бы немножечко, то значит, посмотрим, что в связи с этим происходило на тонком плане. Там очень много всего интересного. И там опять, вот как я все про Китай говорила, что в Китае все не так, совсем не так. Так вот в степи все вообще совсем не так. Не совсем не так, как в Европе, совсем не так, как в Китае. Вообще совсем не так. Вот. Ну вот мы обо всем об этом поговорим. В следующий раз будет заключительная лекция. Вот, значит, ну а сейчас, значит, у нас сегодня у нас с вами тюркский каганат. Такая очень большая, очень важная тема. Я даже не все сегодня успею рассказать, но основное все расскажу. Что как будет историю, вот, начальную историю тюркского каганата. Ну, как мы с вами знаем, как мы с вами проходили в свое время, в V веке началась наша... Сейчас у нас же все происходит в нашей эре. В V веке началась эпоха великого переселения народов. Полчища варваров с разных сторон вторглись в Западную Римскую империю, не оставив ей ни малейшего шанса на выживание. Все мы это с вами проходили. А в Восточной Азии... Аналогичные процессы произошли на столетия раньше. То есть на самом деле все процессы, они оттуда начались. Ну, собственно говоря, вот гунны оттуда приехали, степняки, варвары в основном. И значит, в Восточной Азии аналогичные процессы начались на столетия раньше. И именно тогда в Китае, в Поднебесной империи, услышали о страшном народе жужаней. Или как китайцы его называли жуань-жуани. Я о них сейчас скажу очень коротко, потому что это достаточно интересная тема, но у меня все очень много материала, поэтому я ее вынесу в примечание, как вот, вы знаете, я люблю делать. То есть потом текст, кому интересно, почитайте, там про них будет подробнее. Это такой вот страшный народ, жужани. Называть кочевое объединение жужаней народом не совсем верно. Как всегда бывает в период исторических катаклизмов и потрясений, в бескрайних просторах степей появились банды грабителей и мародеров, различные по этническому, религиозному и социальному признакам. Но их прочно спаяла одна страсть – неукротимая жажда наживы. По этому поводу историки писали, происхождение жужанского народа было несколько своеобразным. Общее у них было не происхождение, не язык, не вероисповедание, а судьба, обрекшие их на нищенское существование. И она-то властно принуждала их организовываться. Очень быстро объединившиеся жужани стали представлять собой страшную опасность для соседей. Уже с 360 года разросшаяся орда степных бандитов постоянно совершала набеги на соседей, после которых стремительно исчезала на сопредельных территориях. Жужани были проклятием кочевой Азии. За считанные годы они стали гегемонами Великой Степи, контролируя земли от Казахстана до Корейского полуострова, то есть по всей вот территории Великой Степи. Среди прочих направлений основным объектом их грабежей стали пределы Северной Вэй, про которые мы с вами много говорили, Чтобы защитить себя от постоянных нападений, китайский император в 423 году удлинил Великую Стену на 2000 ли, ну то есть почти что на 1000 километров, и создал на границе систему военных поселений. В те годы Каганат Жужани находился в зените своего могущества. Китайские авторы пишут, что в это время у Жужани было до 1 000 000 лошадей и бесчисленное количество овец. С 360 по 555 год на необъятных просторах Великой Степи господствовал зловещий жужанский гнет, пока подвластное им племя тюрков во главе с ханом Бумыном не решилось выступить против поработителей. В 553 году им было нанесено серьезное поражение. Если бы не помощь Китая, принявшего у себя жужаней и отразившего нападение тюрков, они бы уже тогда были бы полностью разбиты. Но жужани не смогли ужиться и в Китае. Не привыкшие к труду, они снова принялись за разбой. Китайский император направил против них войска, а затем изгнал из страны. После этого они бежали на территорию династии Западная Вэй, где также не нашли спасения, и были выданы тюркскому послу. Ненависть к жужанам настолько была велика, что посол велел казнить всех взрослых мужчин, пощадив при этом женщин, детей и невольников. С жужанами было покончено. Вот я подробнее про них в приложении напишу. В первом тысячелетии нашей эры началось постепенное изменение этнической среды в Евразийской степи. Преобладание здесь все более переходило к тюркскоязычным племенам. Ускорение процессов социального развития и территориально-политической консолидации привело во второй половине первого тысячелетия нашей эры к созданию тюркоязычными племенами нескольких крупных государственных образований – каганатов на территории Южной Сибири, Центральной Азии и Средней Азии, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, первого тюркского каганата, восточно-тюркского каганата, западно-тюркского каганата, тюргешского каганата, уйгурского каганата, а также государства енисейских кыргызов, карлуков, кимаков и приуральских агузов. Это время принято называть древнетюркской эпохой. Ниже мы познакомимся в самых общих чертах с этнической, социальной и политической историей тюркских народов Центральной и Средней Азии во второй половине первого тысячелетия. Именно в это время возникли этнополитические объединения, ставшие прямыми предшественниками и предками современных тюркоязычных наций. Тогда же поднялась на новую ступень духовная культура степняков. Возникла тюркская письменность, как заимствованная, так и оригинальная. Появилась запечатленная на письме тюркская литература. Тюркские племена впервые приобщились к великим религиям того времени – буддизму, манихейству, христианству, исламу. Широко освоили достижения иных цивилизаций. В условиях кочевого и полукочевого быта, а иногда после перехода к оседлой и городской жизни, как, например, в Семиречье и Восточном Туркестане, была создана новая своеобразная и самобытная культура, занявшая свое место в мировой культуре того времени. Все эти процессы невозможно расчленить на истории отдельных племен и народов Великой Степи и совместить их исключительно с прошлым какой-либо одной современной нации. Тюркоязычные народы Евразии, так же, как и их предшественники, в течение многих веков имели общую историю и общую по происхождению культуру, ставшую их общим наследием. Смена на исторической арене одних племенных объединений другими вовсе не означает полного исчезновения первых. Древние племена сохранялись во вновь возникших этнических и политических структурах, часто под другими названиями, и формировали новые народы, претерпевшие свои деформации. Судьба каждого из них неотделима от судьбы соседей и сородичей. Единство и преемственность в истории и культуре евразийских степей, возникшие в начале Бронзового века и достигшие расцвета в скифское время, не исчезли, а лишь окрасились в новые этнические цвета с наступлением древнетюркской эпохи. Согласно тюркской легенде, записаны в VI веке китайскими историками, предки тюрков, жившие на краю большого болота, как о них писали китайцы, были истреблены воинами соседнего племени. Уцелел лишь изуродованный врагами 10-летний мальчик. Ему обрубили руки и ноги, которого выкормила волчица, ставшая впоследствии его женой. Скрываясь от врагов, в конце концов убивших мальчика, волчица бежит в горы севернее Турфана, восточнее Тяньшань. Там, в пещере, она рожает 10 сыновей, отцом которых был спасенный ею мальчик. Сыновья волчицы женятся на женщинах из Турфана. Один из внуков волчицы по имени Ашина стал вождем нового племени и дал ему свое имя. Позднее вожди из рода Ашина выводят своих сородичей на Алтай, где они, возглавив местные племена, принимают имя тюрк. Вот такая вот легенда, она во многих вариантах существует, более развернутая, более компактная, но смысл ее примерно одинаковый. Легенда связывает происхождение тюрков с восточным Тяньшанем. О том же сообщают китайские исторические хроники, согласно которым группа позднегунских племен в конце 3-го, начале 4 веков, переселившаяся в местность севере Наньшаня, была вытеснена в конце 4 века в район Турфана, где продержалась до 460 года. В том году на них напали монголоязычные жуань-жуани, авары, уничтожили созданные ими владения и переселили покорившихся гуннов на Алтай. В числе переселенцев было и племя потомков Ашина. И тюркская легенда, и китайская историография отмечают, что род Ашина за время жизни в Восточном Туркестане воспринял в свой состав новую этническую группу, смешались с местными жителями. На территории, где жили Ашина с конца 3-го до 460 года, преобладало иранское, сагдийское и такарское индоевропейское население, повлиявшее на язык и культурные традиции Ашина. Именно здесь было положено начало тесным тюркско-сагдийским связям, оказавшим огромное воздействие на всю культуру и государственность древних тюрков. На Алтае род Ашина постепенно консолидировал вокруг себя местные племена. Новый племенной союз принял наименование «тюрк». По легенде, это имя якобы совпадало с местным названием Алтайских гор. Последующие события начальной истории тюрков Ашина тесно связаны с историей нескольких северокитайских государств. В Западной Вэй, одной из трех наследниц некогда единой империи Северная Вэй, шел 8-й год эры Датун. 8-й год, как китайское царство Вэй, возглавленное правящим родом монгольского племени Сяньби, распалось на два – восточное и западное. Бессильный и безвластный император Вэнди царствовал, но не правил. Его дворец в Чаньане, где он принимал иноземных послов, был лишь символом имперского величия. Послы подносили диковинные дары и рассказывали о своих странах, своей вере и своих календарях. Послы из Дацинь, Византии, считали тот год 542 годом от Рождества Христова. Подлинными правителями царства был Юйвань Тай по прозвищу «Черная выдра». Сам из племени Сяньби, он скромно именовал себя первым советником императора. Впрочем, жизнь в императорском дворце его не привлекала, и «Черная выдра» учредил свою ставку в горном округе Хуа. Год собаки, «Черная выдра» предпочитал степной календарь, был тревожен. Не прекращалась вражда с Восточной Вэй и Южным царством Лян. Но более всего беспокоила «Черную выдру» протяженная граница на севере, степная граница. Там, за рекой Хуанхэ, жили родственные сяньбийцам монголоязычные жуани. Их еще недавно дружественный каган Анагуй вдруг начал переговоры с Восточной Вэй о брачном и военном союзе. А тут еще сообщение с западной границы. На округ Суйчжоу, что в излучине Хуанхэ, напало кочевое племя, называвшее себя тюрк. Вот уже несколько зим, как только река замерзала, тюркские отряды переходили ее по льду. В этом году племянник Черной Выдры отразил набег одной лишь демонстрации силы. Но ведь вчерашний брак мог стать завтрашним союзником, а опора в степи стала для Западной Вэй крайне нужна. Ивейский правитель приказал собрать и представить ему все сведения о тюрках. То, что он узнал, попало в аналы правящей династии и после нескольких редактур стало главным источником сведений о древнейшем периоде тюркской истории. Раньше тюрки жили далеко на запад от китайской границы, в южных предгорьях Алтая. 8 лет назад, в год Барса, 534 год по нашему исчислению, их вождем стал Мумын, унаследовавший от отца титул Великий Ябгу, то есть Великий князь. Формально он считался вассалом Жужанского кагана и посылал в его ставку дань железом из своих алтайских рудников и плавилин. В действительности же Мумын перестал считаться своим сюзереном и продвинул владения тюрков далеко на восток. Тюрки появились на берегах Хуанхэ и поначалу вели себя мирно. На пограничных китайских рынках они выменивали лошадей на шелк и зерно. Пограничные чиновники не поощряли торговлю, шедшую мимо их рук, и чинили препоны. Тогда и начались зимние набеги. В 542 году, когда тюрки распространили свои владения от Алтая до берегов Хуанхэ, Черной Выдре предстояло определить, кого из степных соседей он предпочтет для заключения военного союза. Альтернативой были многочисленные и многолюдные племена, которые китайцы именовали гоогюй, то есть высокие телеги, а монголоязычные жужане на своем наречии называли их телегрег, тележники, в китайской транскрипции теле. Сами себя они называли агурами или агузами. Позднее их племена возглавили уйгуры, но в VI веке агузы не имели лидера. Не отличаясь от тюрков ни по языку, ни по образу жизни, агузы, в противоположность тюркам, не были консолидированы властью одного вождя и часто враждовали друг с другом. Мятежные подданные кагана Анагуя, они регулярно восставали против жужан и каждый раз терпели неудачу. В 542 году жужанами был подавлен очередной мятеж агузов. Вождь, возглавлявший восстание, бежал в столицу Восточной Вэй. Там он был обласкан и обнадежен. Для Западной Вэй союз с агузами стал невозможен. Черная Выдра принял решение и стал готовить посольство к тюркам. Он учел информацию об иранских генеалогических связях царского рода Ашина. Во главе посольства был поставлен сагдиец из бухарских выходцев, живших на крайнем западе Китая, в одном из торговых центров на Шелковом пути. В год быка, то есть в 545 году, посольство прибыло в ставку Мумына. С этого момента государство тюрков, получив признание одной из крупнейших держав того времени, обрело международный статус. Вот как описывает китайский историограф состоявшееся событие. Тюрки поздравляли друг друга и говорили: «Теперь наше государство будет процветать, ведь к нам приехал посол Великого Царства». В следующем году тюркское посольство прибыло в Чаньань. Военный союз состоялся. Обретя столь сильную опору на юге, Мумын начал покорение севера. Первыми были покорены 50 тысяч семей агузов. Объединенными силами Мумын обрушился на главного врага, на жужан. Их государство было уничтожено. Анагуй покончил жизнь самоубийством. В 551 году Мумын был поднят на белой кашме и провозглашен каганом тюркского эля. Начался отсчет дней новой империи Великой Степи. Мумын умер в 552 году, вскоре после женитьбы на китайской принцессе из Вэйского дома. Его брат и соправитель Истеми Каган начал завоевательный поход на Запад, в Среднюю Азию, на Волгу, на Северный Кавказ. А сыновья Бумына, Муган Каган и затем Таспар Каган, утвердили господство династии в Центральной Азии и Южной Сибири. Оба северокитайских государств стали фактическими данниками тюркского эля, и Таспар Каган насмешливо именовал их государей сыночками, то есть вассалами. Часть жуань-жуани бежала в Корею и Северный Китай, другие – на Запад, где они стали известны под именем аваров. Включив в состав своих орд многочисленные позднегуннские племена Поволжья, Приазовья, Северного Кавказа, эти авары в 568 годах прорвались к границам Византии, создали в долине Дуная свое государство и не раз опустошали страны Центральной Европы. Во второй половине VI века термин «тюрк» получил широкое распространение. Сагдийцы передавали его как «турк», сагдийское множественное число «туркут» – «тюрки». Сагдийскую форму во множественном числе заимствовали китайцы – «тюркют», так как первоначально дипломатические и письменные сношения между тюрками и Китаем осуществлялись при последствии сагдийцев и сагдийского письма. Вслед за тем термин «тюрк» фиксируется византийцами, арабами, сирийцами, попадает в санскрит, различные иранские языки, в тибетский. До создания каганата слово «тюрк» означало лишь название союза 10, позднее 12 племен, сложившихся вскоре после 460 года на Алтае. Это значение сохранялось и в эпоху каганатов. Оно отражено древнейшими тюркскими текстами в выражении «тюрк-бодун». Слово «бодун» как раз и означает совокупность, союз племен, народ, состоящий из отдельных племен. Еще в VIII веке источники упоминают 12-племенной тюркский народ. Этим же словом было обозначено и государство, созданное собственно тюркским племенным союзом – «тюрк-эль». Оба эти значения отражены в древнетюркских эпиграфических памятниках и китайских источниках. В более широком смысле термин стал обозначать принадлежность различных кочевых племен к державе, созданной тюрками. Так его употребляли византийцы и иранцы, а иногда и сами тюрки. Древнейшие очаги формирования тюркских этносов и языка неразрывно связаны с восточной частью Евразийского континента, Центральной Азией и Южной Сибирью, от Алтая на западе до Хингана на востоке. Этот огромный регион не был изолирован ни от соседних цивилизаций, ни от горно-таежных и степных племен иного этнического облика. Трассы миграционных процессов, то усиливаясь, то затихая, пронизывали Великую степь. Отличительной чертой этногенетических процессов Великой степи был их дислокальный, то есть не связанный с одной территорией характер, определяемый высокой степенью подвижности населявших ее племен. Это очень важный момент. Общей особенностью тюркоязычных племенных объединений древности и средневековья была их неустойчивость, мобильность, способность легко адаптироваться в составе вновь возникающих племенных группировок. Только в рамках этнополитических объединений, созданных той или иной родоплеменной группой, династией, казалось бы, хаотические миграции приобретали определенную направленность. И только в пределах обширных хронологических периодов заметно, что эти миграции подчинялись общей закономерности – смещению тюркоязычных групп с востока на запад. Первым тюркским фольклорным памятником, зафиксированным письменно в VI веке и отразившим ранний этап тюркского этногенеза, являются генеалогические легенды о происхождении племени Ашина и его превращении в господствующую группу внутри возникшего тогда племенного союза. Генеалогические легенды тюрков, трактуемые обычно весьма узко, позволяют, тем не менее, кроме, собственно, тюркской генеалогии, обнаружить истоки еще трех племенных традиций, связанных, как оказывается, с начальными этапами этногенеза кыргызов, кипчаков и теле-агузов. Анализ письменных традиций и археологических материалов позволяет наметить первый по глубине этап тюркского этногенеза, который может быть условно обозначен как этап легендарных предков. В середине VI века четыре основных группировки древнетюркских племен вошли в состав нового политического образования, созданного тюрками-ашинами, и тем самым было положено начало следующему этапу этнической и политической истории Центральной Азии, этапу архаических империй, 6-9 век. Новый этап тюркского этногенеза протекал на фоне изменившихся социальных условий. Была активация процессов выделения господствующих и подчиненных групп населения. В иных территориальных пределах распространение власти тюркских каганов на всю Великую степь и проникновение их политического влияния в зону оседлой среднеазиатской цивилизации. Этот этап обусловил новый уровень этнических контактов и экономического симбиоза с восточно-иранским миром. Образование тюркских и уйгурских каганатов, а также государств карлуков, тюргешей, кыргызов и кимаков, создавших аналогичные социально-политические структуры, предопределили постепенное смещение к западу центров тюркского этногенеза и одновременное ослабление прежних, связанных с тюрками, этнических процессов на территории Центральной Азии. Внутри архаических империй родоплеменное стремление к обособлению впервые приобретает противовес. Им становится общеимперская идеология. В рамках единой державы появляются и продолжают существовать даже после ее распада единый литературный язык и письменность, общеимперская мода в материальной культуре, единая социально-политическая номенклатура. Эти процессы отражали новое этническое мироощущение, противопоставление себя как целого иному культурному миру. Вместе с тем в Семиречье, в Восточном Туркестане и отчасти в Среднеазиатском Междуречье обозначились совершенно отличные от вышеотмеченных процессы сравнительно узкой локализации устойчивых этнотерриториальных групп, внутри которых усилилось воздействие центростремительных сил и окрепли прежде нестойкие межплеменные связи, формирующие будущие тюркские нации. Центрально-стремительные и центробежные процессы, сменяющие друг друга и сосуществующие в истории архаических империй, отразились в противоречивом характере развития археологических культур того времени. С одной стороны, происходит сложение общетюркского культурного комплекса, включающего широко распространенный по всему степному поясу во второй половине первого тысячелетия нашей эры формы предметов материальной культуры. Это седла со стременами, сложно составленные луки, трехперые стрелы, пряжки, украшения, идеологических представлений, отраженных в погребальном обряде, памятников изобразительного искусства. С другой, достаточно четко фиксируются культурно-дифференцирующие признаки археологических комплексов, имеющих конкретное этническое содержание. Так могут быть выделены три самостоятельные археологические культуры, различающиеся нормами погребального обряда, характерным оформлением предметов и их декором: культура енисейских кыргызов, культура алтайских тюрков, истростинская, то есть кимансо-кипчакская культура Восточного Казахстана и Северного Алтая. Общая тенденция развития средневековых культур прослеживается по характеру распространения инноваций с юга на север, с востока на запад. Таким образом, в течение всего первого тысячелетия в Центральной Азии и степной части Юго-Западной Сибири, в Семиречье и на Тяньшане в рамках общих для тюркской этнической среды процессов происходило сопряженное формирование культурных традиций, связанных с, собственно, тюркским, агузским, кыргызским и кыпчакским этногенезом. В границах архаических империй четыре разных группировок тюркоязычных племен консолидировались и превратились в очаги формирования новых этносов. Кимакско-кипчакская группа и некоторые агузские племена, покинувшие Центральную Азию, передвинулись в бассейн Иртыша, а затем стремительно распространились в западном направлении, оттеснив на юг многие другие тюркские племена. Кыргызы, раздвинув границы своего енисейского государства, освоили малоудобные для кочевников но обладавший значительным хозяйственным потенциалом, предгорные или лесостепные районы от Байкала до восточного Казахстана. Группа тагус-агусских племен в жестокой борьбе с северной экспансией Тибета все более смещалась в сторону западной части Гансу и в восточный Туркестан, уже в середине VIII века превратив Таримский бассейн в западную периферию своего государства. Тюрки, потерпевшие политическую катастрофу в 744 году и утратившие свою центральноазиатскую прародину, концентрировались в Кашгарии и в Семеречье, где в X веке после принятия ислама и смешения с родственниками карловскими племенами создали Караханидское государство. Их семиреченская ветвь, потомки тюрко-агусских племен западного Каганата, теснимые карлуками, тогда же формируют государство приалайских агузов, ассимилируя население пресырдарьинских оазисов и приалайских степей. Динамика этнического развития, определившая в недрах архаических империй, отчетливо проявилась в этих государствах, формирование которых положило начало следующему этапу политической, социальной и этнической истории Великой Степи, этапу варварских государств, преобразующихся в раннефеодальные державы. Именно в рамках этих государств наиболее ясно обозначились нуклеарные компоненты, вокруг которых консолидировались этнические процессы, определившие языковую и культурную специфику тюркских протонародностей раннего Средневековья. Вместе с тем резко изменилось соотношение внутренних и внешних факторов, определивших направленность этнокультурных процессов. Главным на следующем этапе этногенеза оказалось не столько саморазвитие древнетюркских компонентов, сколько воздействие теснейших контактов с окружающей этнической средой – иранской, кавказской, малоазийской, финно-угорской, славянской. Обе линии этнического развития, привнесенные центральноазиатское и местное субстратное, по-разному проявились в расогенезе, культурогенезе и, собственно, этнической истории тюркоязычных народов. Первый тюркский каганат существовал с 551 по 630 годы. Муган Каган правил в 553-572 годах, наследник Бумына и Кара Кагана, окончательно утвердил господство тюркского эля в Центральной Азии и Южной Сибири, покорив монгольские племена киданий в юго-западной Маньчжурии и кыргызов на Енисее. По словам китайской летописи, которую приводит Бичурин, про Бичурина я отдельную сноску дала, это один из первых российских исследователей Востока. Ну, прочитайте сами, совершенно потрясающий совершенно человек. По словам китайской летописи, которую приводит Бичурин, он привел в трепет все владения, лежащие за границей, за Великой Стеной. С востоку от Корейского залива на запад до Западного моря Каспия, до 10 тысяч ли с юга от песчаной степи, пустыни Алашань и Гоби, на север от Северного моря Байкала, от 5 до 6 тысяч ли, все сие пространство земель находилось под его державой. Муган Кагана. Он сделался соперником Срединному царству. Но последнее утверждение не совсем точно. Каганат в эту эпоху фактически превратил оба северокитайских государства, Северное Ци и Северное Джоу, в своих данников. Особенно усилилась их зависимость при наследнике Муган Кагана Таспар Кагане, правил в 572-582 годах. Успешными для тюрков были их западные походы. К концу 60-х годов VI века тюркский каганат включается в систему политических и экономических отношений крупнейших государств того времени – Византии, Сасанидского Ирана, Китая – и ведет борьбу за контроль на торговом пути, связывающем Дальний Восток со странами Средиземноморья. Непрерывные завоевательные войны на время приглушили острые противоречия, возникшие в ходе социальной перестройки тюркского общества. Но первые же неудачи быстро изменили обстановку. В 581-588 годах раздробленный до того Китай был объединен под властью династии Суй 581-618 годы. Осуществленные там реформы привели к быстрому росту экономической и военной мощи империи. Усиление Китая совпало с началом распри внутри правящей группировки тюрков, прежде всего в самом династийном роду Ашина и со страшным голодом в степи. Китайский историк замечает, вместо хлеба употребляли растертые в порошок кости. Тоже Бичурин приводит эту информацию. Рост государства и влияние тюркской аристократии, стремившейся к автономному управлению захваченными территориями, обедневшей массы рядовых кочевников, вынесших на своих плечах все тяготы непрерывных войн и лишившихся средств существования вследствие голода 581-583 годов, новая политическая обстановка, не давшая тюркским каганам возможности искать выход в набегах, все это привело каганат к острейшему кризису и междоусобице. В 582 году, 603 годах окончательно завершился распад каганата на восточную, центральноазиатскую и западную среднеазиатскую части. Между восточно-тюркским и западно-тюркским каганатом велись все это время изнурительные войны. Лишь при Шибе-Кагане правил в 609-619 годах восточно-тюркский каганат на короткое время вышел из состояния кризиса. Наметился новый подъем его политического могущества. Гражданская война в Китае 613-618 годы и падение династии Суй, которую сменил Дом Тан 618-907 годы, позволили Шиби и его младшему брату Эль-Кагану, правил 620-630 годы, возобновить войны на южной границе. Однако к этому времени обстановка в каганате существенно изменилась. Давно минули времена, когда весь тюркский племенной союз видел в набегах нормальный и доходный промысел. 80-летний путь исторического развития созданного тюрками государства привел к глубоким качественным изменениям общества. Всевластный каган руководствовался в политике интересами аристократической верхушки, в значительной мере оторвавшись от своих корней в роду и племени. Война становилась выгодной только для правящего слоя каганата, которому доставалась львиная доля добычи и дани. Основная масса населения жила доходами скотоводческого хозяйства. Большая часть тюрков была заинтересована не в походах за рабами и драгоценностями, не в дани шелком, а в мирной миновой торговле. Иногда каганы, считаясь насущными проблемами своих подданных, обращались к императорскому правительству Китая с просьбой разрешить миновой торг. Но на протяжении почти тысячелетия пограничная торговля рассматривалась в Китае лишь как средство политического контроля над варварами, монополизировалась императорским двором и предельно ограничивалась. За 200 лет существования в Центральной Азии тюркских каганатов имеется только несколько сообщений об открытии миновых рынков на китайской границе. Поэтому на определенном этапе истории тюркской аристократии удавалось получать широкую поддержку рядовых общинников в ее военных предприятиях на юге. Алчность в борьбе за господство над чужими землями были свойственны и императорскому двору, и каганской ставке, страдали от этого китайские землепашцы и тюркские скотоводы, стремившиеся к мирной торговле на пограничных рынках. В течение 620-629 годов Эль-Каган и его военачальники организовали 67 нападений на границах. Непрерывные войны требовали бесперебойного снабжения огромной армии, постоянного ремонта конского состава и многих других затрат. В результате Эль-Каган, недовольствуясь данью и добычей, усилил обложение податями и сборами собственный народ. Подати оказались особенно тяжелыми в годы джута. Джут – это массовый падеж скота, вызванный обледенением пастбищ или обильными снегопадами, затруднявшего выпуск скота. в годы, значит, джута и голода, 627-629 годы. Эль-Каган, следуя по пути, проложенному его предшественниками, перешел к формам и методам осуществления власти, свойственным более развитым обществам. Не полагаясь на старые органы управления, связанные в какой-то степени родоплеменными традициями, он заместил должностных лиц, занимавших ключевые посты, китайцами и сагдийцами. В глазах народа обострение социального и имущественного неравенства было непосредственно связано с переходом реальной власти в руки чужаков. Недовольство обездоленных превратилось в ненависть к иноземцам. Внутренние противоречия в Каганате казались столь очевидными, что стали темой докладных записок китайских пограничных чиновников, наблюдения которых были резюмированы историографу, который писал, китайский историограф: «Тюрки имели простые обычаи и были по природе простодушны». Эль-Каган имел при себе одного китайского ученого, Джао Дэяня. Он уважал его ради таланта и питал к нему полное доверие, так что Джао Дэянь стал мало-помалу управлять государственными делами. Кроме того, Эль-Каган доверил правление сагдийцам, удалил от себя своих сородичей и не допускал их к службе. Он ежегодно посылал войска в поход, так что его народ не смог более переносить эти тяготы. Год за годом в стране был великий голод. Налоги и сборы стали невыносимо тяжелыми, и племена все более отвращались от Хели. Последствия не замедлили сказаться. В 629 году Эль-Каган потерпел поражение в Шанси. Против него сразу же восстали агусские племена. Императорская армия, воспользуясь обстановкой, вторглась на территорию Каганата. Покинутый всеми, Эль-Каган попал в плен. Так завершилась история первого тюркского каганата. Тюрки в Средней Азии. Тюркский историограф VIII века, повествуя о державе своих предков и завоеваниях первых каганов, пишет: «Вперед, то есть на восток, вплоть до Кадырканской черни, назад, то есть на запад, вплоть до Железных ворот, они расселили свой народ». Кадырканская чернь – это горы Большого Хингана, а Железные ворота – проход Бузгала в горах Байсунта на дороге из Самарканда в Балх, в 90 километрах к югу от Шахрис-Себза. В момент своей наибольшей территориальной экспансии, 576 год, тюркский каганат простирался от Маньчжурии и Босфора, Кемерийского, Керченского пролива, до верховьев Енисея, от верховьев Енисея до верховьев Амударьи. Таким образом, тюркские каганы стали создателями первой Евразийской империи, политическое и культурное наследие которой оказало существенное влияние на историю Средней Азии и Юго-Восточной Европы. Правителем западных территорий каганата стал брат Бумын Кагана, Истеми Каган. Он носил титул Ябгу Кагана, в дальнейшем традиционный для западной ветви тюркской династии Ашина. Военный титул Ябгу был заимствован тюрками из кушанской политической традиции, сохраненной эфталитами. Именно при Истеми, который умер в 575 году, тюрки достигли на западе пика своего могущества. Уже в 555 году тюркские племена, двигавшиеся на запад, овладели Семиречьем и всей степной зоной вплоть до Сырдарьи и Приоралья. Возможно, тогда же сюзеренитет тюркского Абгукагана распространился на Хорезм. Движение тюрков на запад было не просто завоеванием, а крупной миграцией центральноазиатских тюркоязычных племен и заселением ими обширных горно-степных районов на севере и востоке Средней Азии, прежде всего в степи. Местные кочевые племена, по языку родственные тюркам, были либо включены в военно-административную систему, созданную тюрками, либо бежали вместе с аварами в степи Юго-Восточной Европы, приняв тоже этническое имя и значительно усилив военный потенциал авар. Нет никаких сведений об изменении тюрками в завоеванных ими землях Средней Азии с городами и оседлоземельным населением, существовавшей там социальной и экономической или политической системы. Напротив, отрывочные сведения источников позволяют предположить, что даже на ранних этапах завоевания тюркский каганат ограничился утверждением здесь своего сюзеренитета и получением дани. Кочевое же население было организовано в десятистрельный племенной союз Онг-Ок-Бодун, вполне аналогичный в то время военно-административной системе, существовавшей у восточных тюрков. Сам Истеми Ябгу-Каган назван в одном из китайских источников каганом десяти племен. Однако стрела, судя по позднейшим сообщениям, была формой военно-административной, а не родоплеменной организации. Возможно, что в состав стрелы входило несколько племен, принявших общее имя. Каждая стрела выставляла один тюмен, то есть десятитысячное войско, во главе с великим предводителем Шадом и имела свой боевой стяг. Все 10 стрел были сгруппированы в Восточный и Западный союзы, по 5 стрел в каждом. Таким образом, уже через 3 года после создания тюркского каганата в 555 году на его западных среднеазиатских территориях сложилась военно-административная система, подобная той, которая существовала на Востоке, но не объединенная с ней. Тем самым были созданы политические условия для последующего распада каганата. Освоение новых территорий сделало тюрков соседями могущественного государства эфталитов. Я про него в приложении напишу. Восточные владения которого, Хотан и вассальные княжества Семиречья, были тюрками завоеваны. Враждебность, сразу же появившаяся в тюрко-эфталитских отношениях, сдерживалась, однако, не менее 8 лет. Эфталиты, связанные войной в Индии и опасностью, угрожавшей из Ирана, не решались на поход в степь. Тюркские же вожди считали своей главной целью докончить разгром аваров, ушедших за Волгу. В 558 году тюрки закончили покорение Поволжья и Приуралья. В том же году император Юстин принял в Константинополе посла аварского кагана Баяна, владевшего Кавказом. В столько аваров прибыло ответное византийское посольство. Все это не могло не встревожить Истеми, тем более что набеги авар на новые тюркские владения – создали на западной границе каганата напряженное положение. Вместе с тем, в конце 50-х годов VI века перед Истеми открылась перспектива успешных военных действий против эфталитов. Шах Ирана Хосров I Анушерван правил в 531-579 годах, прекративший выплату дани эфталитам и готовившийся к войне с ними, уже в 557 году возобновил перемирие с Византией и тем самым развязал себе руки на Западе. Хотя окончательная договоренность о прочном мире была достигнута только в 561-563 годах, Хосров предложил тюркам военный союз против эфталитов. Союз был заключен и скреплен договором. Дочь Истеми стала женой Хосрова и впоследствии матерью наследника престола Хормизда. Этот союз определил направление новых походов кочевников. В Константинополь было отправлено тюркское посольство во главе с вождем одного из племен Искиль-Кюр-Иркином, которое прибыло туда в 563 году с целью добиться от императора прекращения помощи аварам. А армия кагана, поддержанная с запада наступлением иранских войск на Балк, в том же году вторглась в эфталитские земли с востока. Решающая битва произошла под Бухарой. войско ифталитского царя Гатифара было разгромлено. Лишь небольшое ифталитское владение в Тахаристане, на севере нынешнего Афганистана, сохранило некоторое время независимость. Но вскоре и оно оказалось под властью Хасрова, который распространил свое влияние на все бывшие ифталитские земли южнее Амударии. Трения между Хасровым и Тюркским Каганом, начавшийся из-за раздела ифталитского наследства, вскоре перешло в открытый конфликт, причиной которого стали различные экономические интересы обеих держав. Вот, ну, это как вот история Каганата. Какие были общественные идеалы и социальное устройство в древнетюркских государствах? Структура древнетюркской общины вехами складывалась и приспосабливалась к целям и задачам военного быта. Тюркский племенной союз, состоявший из племен и родов, был политически организован в Эль, имперскую структуру. Родоплеменная организация Бодун и военно-административная организация Эль взаимно дополняли друг друга, определяя плотность и прочность социальных связей. Хан держал Эль и возглавлял Бодун. Он осуществлял функции главы гражданского управления внутри своего собственного племенного союза по праву старшего в генеалогической иерархии родов и племен и выступал в роли вождя, верховного судьи и верховного жреца. Вместе с тем, возглавляя политическую организацию, созданную его племенным союзом, он выполнял функции военного руководителя, подчинявшего другие племена и вынуждавшего их к уплате даней и податей. Поддержание на должном уровне боевой мощи армии, ориентация походов и набегов, удержание в подчинении и послушании покоренных, использование их экономических и военных ресурсов – таковы функции древнетюркского эля, который возглавлялся Каганом, в свою очередь опиравшимся на племенную аристократию, из которой комплектовалось служивое сословие, то есть военно-административное руководство и личное окружение Кагана. Высшим сословием древнетюркской общины были беги, аристократия по крови, по праву происхождения из рода, особый статус которого в руководстве делами племени считался неоспоримым, освященным традицией. Элитой аристократии по крови был в тюркском эле каганский род Ашина, в государстве уйгуров род Яглакар. Вместе с несколькими другими знатными родами, иерархия которых была общеизвестна и общепризнана, они составляли верхушку своих общин, особое, наиболее привилегированное сословие. Положение знатных родов зиждилось как на праве руководства племенем и общиной, так и на обязанности заботиться о благосостоянии соплеменников. Каждую племенную группу, тюркскую, уйгурскую, кыргызскую, связывали идеологии генеалогической общности, реальной материальной базой которой было право собственности на коренные и завоеванные земли, право на долю в доходах от военной добычи, эксплуатации побежденных и покоренных племен. Во всех надписях тюркских каганов и их сподвижников настойчиво повторяется, что только каган с помощью своих родичей и свойственников способен вскормить народ. Единство, которого требуют каганы, единство внутри общины, основанное не на равенстве соплеменников, а на многоступенчатой системе подчинения, означало отказ от сословных различий и принятие такой политической структуры и таких правовых норм, при которых власть, а следовательно и богатство, добываемое путем внеэкономического принуждения, войной и угрозой войны, принадлежало бы аристократам по крови, выделявшей остальной общине установленную традицией долю добычи и дани. Свое социальное и правовое проявление единство находило в применении ко всем ее членам общего наименования «эр» – «муж-воин». Мужем-воином становился по праву рождения любой юноша, достигший определенного возраста и получивший «эр-аты» – мужское геройское воинское имя, мужское имя. будь он одним из сотен рядовых воинов или принцем крови. Так, в сочетании начальник над 5000 мужами-воинами, термином «эр», обозначен каждый воин 5000-го отряда. Но мужем-воином стал по исполнении 10 лет и сын Эльтериш Кагана Кюльк-Тегин. Получение мужского имени было связано с обрядом инициации, которому предшествовало совершение юношей охотничьего или воинского подвига. Не исключено, что в знатных семьях обряд инициации происходил несколько раньше, чем в остальных, после первых же охотничьих успехов испытуемого. Получив мужское имя, воин мог присоединять к нему титулы, указывавшие на его знатность или место в военно-административной иерархии каганата. Однако во всех случаях он оставался прежде всего мужем-воином, то есть полноправным членом тюркской общины. Вместе с тем тюркский эль, как и любое из племен, входивших в него, был детально ранжированным обществом, где положение каждого эра определялось прежде всего степенью привилегированности его рода и племени. Строгая иерархия родов и племен была в кочевнических государствах Центральной Азии основополагающим принципом общественного и государственного устройства. Место эра в обществе определял его титул «сан», являющийся частью его мужского имени, и неотделимый, а часто и неотличимый от имени. Титул был зачастую наследственным по праву майората при престолонаследии и минората при наследовании хозяйства и дом. Именно титул указывал место эра в системе управления и подчинения. Для положения и престижа эра немалое значение имело его богатство, благосостояние его семьи, размеры собственности в отношении движимого имущества, включая юрты и постройки, но прежде всего собственности на скот. Имущественная дифференциация внутри тюркских племен, как и у других кочевников Центральной Азии, была весьма значительной. Богатство становилось предметом гордости и похвальбы тюркской аристократии. Богатым противопоставлены бедняки, неимущие. Бедный люд, как не имеющий пищи внутри, не имеющий платья снаружи, как они назывались, жалкий, ничтожный, низкий народ. Бедность не вызывала сочувствия. Более того, была презираема. Настоящий муж-воин оружием добывал свое богатство. Яркие примеры социальной и имущественной дифференциации древнетюркского общества дают результаты археологических исследований. По сравнению с великолепными погребальными сооружениями высшей знати, на строительстве которых работали сотни людей, для украшения которых приглашали иноземных мастеров, казались невзрачными курганы простых воинов, где рядом с хозяином в полном вооружении лежал его боевой конь под седлом. Но в погребениях беднейших общинников не было ни дорогого оружия, ни коня. Малоимущие эры неизбежно попадали в личную зависимость от бегов. Только у знатных и богатых бегов они могли получить в пользование скот за отработку и службу или стать пастухами громадных табунов и стад своих богатых сородичей. Из обедневших эров формировалась постоянная дружина бега и его челядь, люди, ходившие с ним в набег и поход, защищавшие его стада и имущество, прислуживавшие бегу в повседневном быту. Содержать большое количество зависимых сородичей могли только богатые беги. В свою очередь, от числа дружинников и челяди зависела способность бега приобретать и сохранять богатство, престиж и положение. Бег не может сохранять свой престиж без зависимости от него, без зависимых от него эров. Лишившийся скота и обедневший эр не может прожить без материальной помощи и защиты бега. Но даже самый бедный из эров, не брезговавший подаянием, сохранял известную независимость и свободу по отношению к бегу сородичу. И какими бы противоречивыми ни характеризовались отношения между бедными и богатыми, между бедными и простым людом, Бодун в целом противостоял другой группе населения, входившей в древнетюркский Эль, полностью зависимым от эров-невольникам, которые, даже влившись в семьи своих хозяев, не стали членами древнетюркской общины. Именно невольники были бесправной социальной периферией древнетюркского общества. Рабы и рабыни в древнетюркской общине были людьми, насильственно увезенными с мест их обитания, вырванными из их племенной этнической среды, лишенными своего статуса, отданные во власть своих хозяев. Рабство становилось их пожизненным состоянием. В неволю уводили женщин и девушек, иногда мальчиков и юношей, но никогда взрослых мужчин. Женщин и девушек в источниках упоминают как главную военную добычу. Их требовали в качестве контрибуции, их отнимали у подвластных племен, если те поднимали мятеж или задерживали выплату дани. Стремление захватить в неволю прежде всего женщин явно указывает на преобладание домашнего рабства, которое является разновидностью патриархального рабства. Попав в неволю, женщина тем самым оказывалась и в системе семейных отношений своего владельца, и в системе хозяйственной деятельности, осуществляемых его семьей, участвуя как в семейном, так и в общественном производстве. При этом не имело решающего значения, оказывалась ли она в положении одной из жен своего владельца или в положении рабыни-служанки. Этнографические наблюдения показывают, что у кочевников доля участия женщин в повседневной трудовой деятельности превышает трудовой вклад мужчин. В условиях патриархального натурального хозяйства любое кочевое и полукочевое хозяйство является таковым, благосостояние семьи зависело не только от количества скота, его сохранения и воспроизводства, но и не в меньшей степени от способности своевременно и полностью переработать, подготовить к использованию или хранению всю многообразную продукцию животноводства, охоты, собирательства, подсобного земледелия. Во всем этом женский труд играл основную роль. Поэтому и в многоженстве кочевников Древней Азии, и в стойком сохранении у них левирата, но левират – это брачный обычай, свойственный многим народам на стадии патриархально-родового строя, по которому вдова была обязана или имела право вступать вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа, в первую очередь с его братьями. Ну, мы этот же обычай видели и у гуннов, и у других народов степных. И в захвате во время набегов преимущественно женщин очевидна экономическая обусловленность, стремление обеспечить дополнительной рабочей силой свое семейное хозяйство, основную производственную ячейку любого кочевого общества. И чем богаче скотом было это хозяйство, тем в большем количестве женских рук оно нуждалось. Использование в кочевом хозяйстве подневольного женского труда вместо сколько-нибудь значительного числа рабов-мужчин настоятельно диктовалось прежде всего соображениями безопасности. Концентрация рабов, то есть недавних воинов враждебных племен, в аилах, рассеянных по степи и горам, в ставках кочевой знати, передача на попечение рабов скота, домов и семей во время длительных отлучек ушедших в очередной поход воинов господствующего племени, все это было невозможно из-за простого самосохранения. Концентрация невольниц, часть которых становились женами и наложницами своих хозяев, не представляла для тех опасности. Надзор за ними осуществлялся в рамках семейного быта. Вместе с тем интенсивное использование труда невольниц во всех работах, включая выпас скота, высвобождала для войны значительную часть мужчин. Но были у кочевников и рабы мужчины, многие из них становились пастухами коров и овец, чабанами, но не табунщиками. Коней рабам не доверяли. Лишь у енисейских кыргызов, практиковавших ирригационное земледелие и строивших укрепленные городки, труд рабов-мужчин применялся сравнительно часто. Часть захваченных пленников тюрки освобождали за выкуп или продавали в Китай. Таким образом, хотя личное хозяйство в тюркских государствах Центральной Азии не выходило в основном за пределы домашнего рабства, вся жизнедеятельность тюркской, древнетюркской общины и в какой-то мере ее боевая сила были связаны с эксплуатацией невольников или в еще большей степени невольниц. Захват Полона был одной из главных целей тех войн, которые вели тюрки. Ну, на этом мы сегодня остановимся. Я в следующий раз еще немножечко расскажу важные вещи про тюрков. Так, значит, ну вот сегодня у нас медитации будут такие опять несколько необычные. Они между собой логически не связаны, но имеют отношение к общим процессам, в которые мы включены. Поэтому, значит, давайте вспомним, мы с вами два прошлых раза медитировали на восьмого мастера, и я в прогнозе, если вы его читали, надеюсь, читали, я там написала, в чем, собственно говоря, был смысл этих медитаций. Восьмая зона – соотношение индивидуального эволюционного пути с общим процессом. Шестнадцатая зона – определение эволюционирующим индивидуумом своего места в общем процессе. Как вы сами понимаете, последнее время, когда мы непрерывно говорим, я говорю непрерывно слова «общий процесс», в общем процессе, вот, собственно говоря, вот эти медитации на восьмого мастера, они были связаны именно вот с этими вот вещами. Значит, сегодня у нас будет три медитации. Две медитации на отдельные зоны и одна медитация на девятого мастера. Первые две медитации, они как-то в значительной степени связаны с темой сегодняшней лекции. Это будут медитации на десятую зону рабства, как мы с вами помним, и на четырнадцатую зону, поскольку тюрки непрерывно воевали, поэтому те медитации будут такие. Значит, ну, мы будем, значит, опять же, не надо сейчас вам заботиться о своих отклонениях. Нам необходимо пройти этот материал, пройти эти материалы, я имею в виду уже тонкоэнергетический материал. Нам нужно энергетически пройти эти зоны, ну, посмотреть, что там, как там обстоит дело, как обстояло дело в те времена, как обстоит дело сейчас. Ну, а вот потом будет медитация на девятого мастера. Это связано с теми общими процессами, в которых мы сейчас участвуем. И ну, вот возникла необходимость медитировать на девятого мастера. Но начнем мы с незаконных зон. Я уже, по-моему, в прошлый раз говорила, что давайте мы будем различать термин «нижние зоны» и «незаконные зоны». Потому что нижние зоны – это, собственно говоря, туда включены и низы, плотные самые пространства всех зон, рожденных и нерожденных. А когда мы говорим «незаконные зоны», это, собственно говоря, вот 10-е, 14-е, 11-е, 13-е, 12-е – это незаконные зоны. Сегодня мы будем, значит, работать с вами с 10 и 14 зонами. Посмотрим, мы очень давно эти зоны не брали, давайте посмотрим, что у нас получится в результате. Ну, не разбегайтесь, сразу забоялись. Десятая зона. Единица. Церс, унит, крон. Двойка. Церс, унит, крон. Тройка. Церс, унит, крон. Четверка. Церс, унит, крон. Пятерка. Церс унит крон. Пятерка Церс унит крон. Шестерка Церс унит крон. Семерка Церс унит крон. Для некоторых из вас по вашему предназначению там могут быть в этих местах рабочее поле деятельности. И вам туда надо просто попадать уже не в силу каких-то своих отклонений, а просто на работу, для работы по своей задаче. Поэтому не надо пугаться нижних зон, незаконных зон, не надо этих мест пугаться. Это, ну вот там надо тоже, там много работы. Так, снизу десятая зона. Семерка Церс унит крон. Ну вот кого-то мне удалось уговорить. Шестерка Церс унит крон. Пятерка Церс унит крон. Четверка Церс унит крон. Тройка Церс унит крон. Двойка Церс унит крон. Единица Церс унит крон. Четырнадцатая зона. Единица Оун кинь эох. Двойка Оун кинь эох. Тройка Оун кинь эох. Четверка Оун кинь эох. Пятерка Оун кинь эох. Шестерка Оун кинь эох. Семерка Оун кинь эох. Семерка Оун кинь эох. Шестерка Оун кинь эох. Пятерка Оун кинь эох. Четверка Оун кинь эох. Тройка Оун кинь эох. Двойка Оун кинь эох. Единица Оун кинь эох. Ну, здесь гораздо хуже, если по десятой зоне, так, ну, некоторые как бы добровольно пошли на эту медитацию, добровольно пошли на эти энергии. Я думаю, что в основном потому, что очень мало кто признает у себя отклонение по десятой зоне. Ну, вот оно не очень очевидно уже для вот нас бывает, хотя вот попадалось такое тоже. Значит, а по 14-й зоне здесь многие не хотят признавать в себе наличие 14-й зоны, то есть наличие злобы, агрессии, коварства, ну, там все, что там. Хотя 14-я зона, она начинается с достаточно простых вещей, там, например, хвастовство, там, зависть, вот. Но, тем не менее, отклонение по 14-й зоне многие не хотят в себе признавать, потому что, ну, как бы вроде бы надо быть хорошим. Вот вроде бы это все плохо, надо быть хорошим, и вот надо как-то все такое себя изображать хорошее. Ну, значит, ну, тут смотрите сами. Значит, вот что еще я хочу сказать по поводу этих двух зон. Мы с вами время от времени пытаемся медитировать на десятого мастера нового. И у многих, мне это говорили и, так сказать, писали в письмах, что вот давайте вот мы будем медитировать на десятого мастера целиком, вот как мы, и тогда мы справимся с отклонениями по 10 и 14 зонам. Нет. До тех пор, пока мы не справимся с отклонениями по этим зонам, энергии 10 мастера мы проводить не сможем. То есть сначала надо расчистить низ, потом проводить 10 мастера, уже вот рожденного законного. Ну, тут есть еще один нюанс, это принципиальный момент. Я тоже про это уже говорила на каких-то медитациях. 10 мастера мы не сможем проводить до тех пор, пока у нас не появится достаточное количество материала пятого слоя, до тех пор, пока у нас хотя бы немножечко не сформируется пятого тела. Энергии десятого мастера проходят у человека, могут проходить только через пятое тело. Если пятого тела нету, а его, в общем-то, в большинстве из нас нету, либо есть какие-то отдельные кусочки, тогда просто, в принципе, как бы можно весь этот набор токов произносить, можно все это проговаривать, что многие и делают, и потом очень радуются, мы провели десятого мастера. Ничего подобного, мы провели набор токов, все, а не токи десятого мастера. Вот это надо, я уже про это говорила и не один раз, и повторяю еще раз, чтобы это, все это точно знали. Вот, это то, что касалось вот этих вот двух зон. Это была очень нужная для нас медитация, но это мы впоследствии потом увидим дальше. Значит, а теперь девятый мастер. Это рожденные зоны, девятая и пятнадцатая. Мы про них очень мало знаем, как там на самом деле что устроено. Мы очень мало с ними работаем. И тут даже, ну, даже отклонения-то толком не видно. Хотя они, казалось бы, очевидны, но они не очевидны, потому что мы просто очень мало этим мастером занимались. Поэтому для дальнейшей нашей работы в общем процессе совершенно необходимо начинать это осваивать. Я буду брать сразу же мастера целиком, медитацию целиком на мастера. Ну и посмотрим, что у нас получится. Так, девятый мастер. Единица. Суок Эрео, Ло Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Ну, в первую очередь, конечно же, сразу же видно, что чакра, основная чакра вход, единица, она просто не настроена, ну, практически совсем, почти что у всех, она просто не настроена на эти энергии. То есть первое, что вот сейчас будет происходить, ну, по мере, конечно, возможности, это настройка на энергии девятого мастера. Чтобы их хотя бы по чуть-чуть единицы начинать принимать. Ну, некоторые чуть-чуть принимают. У школы в целом есть некоторый, так сказать, ресурс, позволяющий принимать как вот, телом школы, чакрами школы. Но, в общем, конечно, с большим очень трудом. Давайте еще разочек зайдем с единицы. Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Двойка. Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Ну, на двойке, к сожалению, у многих просто пятнадцатую зону, поскольку как бы она была объявлена как зона мудрости, поэтому на двойке у многих просто-напросто это вот, ну, двойка, это мыслеформы, много знаний. Это не пятнадцатая зона, это, ну, устаревшие при какие-то представления о пятнадцатой зоне. Тройка. Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Четверка. Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Пятерка. Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. шестерка Суок Эрео, Лоу Тоом, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Семерка Суок Эрео, Лоу Тоом, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Снизу семерка Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Шестерка Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Пятерка Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Четверка Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Тройка Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Двойка Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. Единица Суок Эрео, Лоу Тоон, Фер Агар, Хева Эо, Венус Пресцельс. И теперь пранические потоки, только теперь мы их можем взять. Единица пранические потоки, двойка пранические потоки, тройка пранические потоки, четверка пранические потоки, пятерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, семерка пранические потоки. Вот я не знаю, заметили вы или нет, наверное, некоторые заметили, что пранические потоки в этот раз пошли одновременно и сверху, и снизу. Но мне все равно как бы пришлось вот это разделить сначала сверху, теперь снизу. Он как бы уже идет, но мы его все равно еще конкретно обозначим, как мы его привяжем конкретно к чакрам. Семерка пранические потоки. Снизу даже как бы мощнее пранические потоки идут. Но это связано, конечно, в том числе и с 10-14 зонами. Хотя и 9-й мастер, у него тоже он уходит на очень большую глубину. Так, еще разочек. Семерка пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Пятерка пранические потоки. Четверка пранические потоки. Тройка пранические потоки. Двойка пранические потоки. Единица пранические потоки. Так, ну и в завершение, как мы сейчас это стали делать на последних всех медитациях, на все токи законов, начиная с трехкачественного. Соок, соок шестикачественный, литан двенадцатикачественный, литан временной, Летан 24-качественный, закон 24-качественный. Так, единица. Соок, соок, летан, летан, летан. Так, у многих уже получается на стройках неплохо. Двойка. Соок, соок, летан, летан, летан. Тройка. Соок, соок, летан, летан, летан. Четверка. Соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Семерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Семерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Четверка. Соок, соок, летан, летан, летан. Тройка. Соок, соок, летан, летан, летан. Двойка. Соок, соок, летан, летан, летан. Единица. Соок, соок, летан, летан, летан. Ну, на сегодня все. Очень советую текст прочитать, потому что там много, я сегодня вслух не проговорила, но там будет еще дополнительный материал. И в самом тексте, и в примечаниях. Все, в следующий раз у нас с вами последняя будет лекция.